Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стали известны подробности о намерении адвоката Бориса Кузнецова не возвращаться в Россию из-за откровенного преследования со стороны правоохранительных органов. Напомним, что он вел дела по факту гибели подлодки «Курск», защищал ученого Игоря Сутягина, обвиняемых по делу Аэрофлота. О фактах давления на адвокатах беседуем с его коллегой, адвокатом Кариной Москаленко. Добрый вечер.
Добрый вечер. Типичен ли случай?
Да, вот типичен ли случай Бориса Кузнецова в целом для ситуации с российскими адвокатами?
Я не могу сказать, что это уже совсем типичный случай, но то, что фактов преследования адвокатов становится все больше и больше, то, что за 30 с лишним лет работы адвокатом я не сталкивалась с такими массовыми наступлениями, повсеместными наступлениями на права адвокатов, это точно.
А напомните о своем случае, который только недавно успешно, мы надеемся, разрешился.
Мой случай достаточно смехотворен. В общем, можно только сказать спасибо властям, что они придумали такой глупый предлог для поднятия вопроса о моем лишении меня статуса адвоката. Выдвигалось обвинение в том, что я якобы недобросовестно осуществляю защиту Ходорковского, при том, что сам мой доверитель просил оставить его защиту в покое и не мешать ей работать, и перестать командовать адвокатами. А если человек удовлетворен работой своего адвоката, власти, вопреки его желанию, пытаются лишить адвоката статуса именно за то, что якобы недобросовестно исполняется обязанность по защите человека, то, конечно, это такой абсурд, который, в общем-то, сам за себя говорит. Так что обо мне-то, в общем, чего уж переживать. Единственное, что, конечно, всполошилась вся там общественность, которая меня неплохо знает, и не только в России, но еще за рубежом, и они сказали, что если такой откровенный абсурд возможен, то, наверное, возможно и что-то худшее в отношении адвокатов.
Адвокат Вадим Прохоров, защищающий Союз правых сил и Комитет 2008 «Свободный выбор», считает гонения на адвокатов политическими.
Мне представляется, что те гонения, которые сейчас в массовом порядке развернуты на наиболее ярких представителей адвокатского сообщества, на Карину Москаленко, на Бориса Кузнецова, на целый ряд других адвокатов, ясно показывает, что действующий режим не намерен соблюдать какой-то хотя бы внешний лоск и поддерживать какой-то внешний фасад демократии, который они называют так называемой. Ну, действительно, когда адвокаты мешают следователям фабриковать дела, выносить судьям неправосудные приговоры, а у нас на минуточку только доли процента оправдательных приговоров, это, конечно же, раздражает власти, и процесс Бориса Кузнецова показывает, что режим отвязался окончательно. Конечно же, следует ожидать усиления адвоката, но, правда, нет худа без добра, когда начинают преследовать адвокатов, может быть, как раз и является тем последним уже кирпичиком, который перевешивает все остальные доводы для цивилизованного сообщества. Общество для того, чтобы понять, что никакой авторитарной модернизации здесь нет, идет просто строительство такой клептократии под руководством людей, не желающих соблюдать даже элементарные нормы закона.
Да, Карина Копна, усматриваете ли вы политические мотивы в преследованиях вас лично и других адвокатов?
Ну, здесь без политики, к сожалению, не обходится. И сколько я ее не обхожу стороной, ну, не потому, что я чего-то боюсь, просто я не люблю заниматься политикой, мне откровенно не нравится заниматься политикой. Я выбрала для себя право, и я буду заниматься только правом, сколько бы меня ни пытались каким-то образом вовлечь в это. Собственно, власти политизируют те дела, которые я веду, власти политизируют роль Центра содействия международной защите, который я многие годы возглавляла. И, конечно, это, я согласна с Вадимом Прохоровым, это индикатор, хороший индикатор, уж если все так в стране плохо и люди не защищены, то и мы, адвокаты, тоже должны претерпеть это. И, может быть, на примере нас, адвокатов, которых, в общем, ни в чем обвинить, это смехотворно, что нам пытаются предъявлять власти, вот, может быть, и международная общественность, и наши сограждане лучше разглядят все необоснованное необоснованность, абсурдность и политическую мотивированность действий властей против нас.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи адвокат Карина Москаленко. Обсуждаем подробности намерения адвоката Бориса Кузнецова не возвращаться в Россию из-за откровенного преследования со стороны правоохранительных органов. Напомним, что он вел дела по факту гибели подлодки «Курск», защищал ученого Игоря Сутягина, обвиняемых по делу «Аэрофлота». Адвокат Сергей Бровченко, бывший сотрудник ФСБ, сам подвергавшийся репрессиям, напоминает о безопасности адвокатов.
Дело Бориса Кузнецова – это показательный процесс, в котором мы можем проследить, каким образом ограничиваются права и возможности профессиональной деятельности адвокатов в сегодняшней России. Проблема независимости адвоката напрямую связана с его безопасностью. Пример, который мы имеем в деле Бориса Кузнецова, классическое напоминание тем адвокатам, что не надо в соответствии с законом обращаться и доверять нашим судам. Борис Кузнецов за свои действия, которые он предпринял в интересах клиента, в интересах правосудия, поплатился. И так было в моем случае, так было в случае адвоката Запашкина, который также поплатился на свою профессиональную деятельность, сейчас убывает срок в колонии Нижнего Тагила, добиваясь защиты своих прав всеми доступными законными, повторяю, методами.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что участившиеся факты давления на адвокатов обсуждаем с Кариной Москаленко. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не думаю, что картина настолько черная. Вот, например, 25 мая Московский мировой суд оправдал лидера нацболов Эдуарда Лимонова, признав его невиновным в перекрытии Невского проспекта в ходе марша несогласных 3 марта. Так что я не думаю, вот, что наши власти очень любят несогласного Лимонова. Однако в ходе этого судебного процесса никаких гонений на адвокатов не было. Спасибо.
Ну, это может быть исключение, лишь подтверждающее правило. По-моему, адвокат Сергей Беляк иногда выступает в нашей передаче, как раз рассказывал об обратном. Он защищал еще и национал большевиков молодых, которые захватывали приемную Михаила Зурабова. И как раз приводил примеры того, что подвергаются давлению со стороны следствия. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, господа и дамы, дожились мы в России до того, что адвокаты боятся уже приезжать в Россию обратно из-за границы. Но дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, скоро сама профессия, если так пойдет дальше, сама профессия адвоката, она как бы, ну, уйдет в прошлое, потому что, ну, он уже как бы не нужен, сейчас только обвиняют, вот, и показательные процессы идут. Вот как вы думаете, вот такое...
Да, сменился ли состязательность процесса обвинительным уклоном, слово Карине Москаленко?
О, спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Это очень болезненная для меня тема. Я тоже считаю, что адвокатская профессия может, если не умереть, то быть совершенно невостребованной в стране, где нет равноправия сторон в процессе, где нет подлинной состязательности процесса. Ведь идея нового уголовно-процессуального кодекса была именно такой. Сделать стороны в процессе равноправными. То же самое в гражданско-процессуальном кодексе. Но не работают эти нормы закона, к сожалению. Кстати, вы знаете, где вы меня сегодня застали? Я сейчас нахожусь в Вене, и здесь 2 дня происходили во дворце Хофбурге такое совещание по человеческому измерению. Это такое, может быть, не очень ясное наименование, которое означает, что вот страны ОБСЕ должны обеспечивать права человека, их соблюдение и соблюдение всех стандартов, принятых на себя обязательств и так далее. И вот я сегодня как раз выступала по вопросу о защищенности адвокатов. И я говорила о том, что ситуация настолько ухудшилась, что это просто зримо. А вы знаете, почему адвокат должен быть защищен? Потому что если не защищен адвокат, он никого не способен защищать сам. И я приводила пример и с делом Трипашкина, и приводила пример с другими адвокатами. И вот сегодня я сказала о том, что мой коллега, адвокат Кузнецов, он вынужден был покинуть Россию. Понимаете, он слишком хорошо знает, что сулит ему справедливое судебное разбирательство в национальной судебной системе. И понимая это, он же понимает, что он дальше не сможет выполнять свою профессиональную функцию. Он будет дальше защищать сам себя. Я понимаю, что власти пытаются нас трудоустроить, чтобы мы побольше занимались уже самозащитой, и у нас не оставалось бы время на защиту интересов других людей.
Депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин, сам профессиональный адвокат, считает дело Кузнецова заказным.
Так называемое дело Бориса Кузнецова – это вопиющий пример того, что в нашей стране, к сожалению, игнорируются основные положения Конституции, в числе которых право граждан на защиту, а значит и определенные гарантии в отношении адвокатов, которые это право должны реализовывать. Если это дело кончится неблагоприятно для Бориса Кузнецова, то это будет не только его личная драма, но и, как мне кажется, колоссальный удар по престижу нашей страны, по всему тому, что сделано за последние годы с точки зрения укрепления правовых основ у демократического государства. Это показатель того, что, увы, в сегодняшних условиях демократические институты нашей страны не работают. Но мне кажется, что здесь есть вина и самого адвокатского сообщества. Дело в том, что среди адвокатов очень много квалифицированных, грамотных людей. Многие из них думали, что не смогут прожить без политики, без того, чтобы высказываться и участвовать в общественно-политической жизни. У многих доминировали экономические интересы. Жизнь показала, что такая позиция, в общем, рано или поздно приводит к урону для непосредственной профессиональной деятельности адвоката. То есть в стороне от политики не удастся остаться сегодня никому.
Ощутили ли вы лично солидарность адвокатского сообщества, когда испытывали репрессии? Это слово Карине Москаленко.
Я, знаете, настолько признательна своим коллегам, когда я услышала их решение, передала, я была как раз в Кыргызстане, проводила семинар по международной защите прав человека, и мне сообщили эту весть, я сказала, прошу передать низкий поклон моим коллегам. Я знаю, что защищая меня, они сами рискуют. И тем не менее, они высказались настолько четко, определенно, профессионально, точно и грамотно, что они не оставили места властям продолжать эту травлю. Другое дело, что власти не остановятся. Ведь первый раз они поставили вопрос о лишении меня статуса еще в сентябре 2005 года. Сегодня мы живем с вами в 2007 году, они опять вышли с этой идеи. Они преследуют по всем фронтам мою организацию, Центр содействия международной защите. Люди не чувствуют себя защищенными. А при этом люди защищают, представляют интересы наших граждан тысячами, помогают, квалифицированно консультируют, направляют дела в Европейский суд по правам человека. И я думаю, что успехи нашего центра были замечены и отмечены властями. Но и сегодня в Вене вот совещание ОБСЕ, оно... Впервые я давно приглашаюсь на эти мероприятия, я никогда не слышала резолюций и формулировок такой жесткости. Впервые, я бы сказала, совещание стран ОБСЕ заметило эту проблему, подчеркивало эту проблему, не уклонялось от решения этой проблемы и перед российскими властями жестко поставило эти вопросы. И российские власти не участвовали в дискуссии. Да, в конце совещания они сказали, что они там с чем-то не согласны, что-то не так, но они не могли опровергнуть реальных фактов. Факты говорят о том, что ситуация ухудшается, и я очень боюсь, что это не последняя наша проблема.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Карина Акоповна, у меня к вам вот такой вопрос. В жизни мне неоднократно приходилось сталкиваться с адвокатами по моим делам. Разные были люди. И я пришел к такому мнению, что есть такие дела, за которые классный адвокат не должен браться ни за какие деньги. Пусть эти дела, как говорится, дежурный адвокат решает, прав ли я или нет. Благодарю вас.
Ну, вопрос вы поставили непростой. Что значит, есть такие дела, за которые не должен браться адвокат? Ну, я знаю точно, за какие дела не должен браться адвокат. Это те гражданские дела, где нет хорошей правовой позиции. Если по гражданскому делу есть правильная, хорошо выверенная правовая позиция, адвокат может и, может быть, даже должен браться за это дело. Что касается уголовных дел, адвокат не может браться или не браться за то или иное дело. Что значит дежурный адвокат? Почему мой молодой коллега должен нести бремя обязательной защиты, а я нет? Я этого не понимаю. Я не поняла... Нет, я думаю, что я поняла ваш вопрос. Но если вы говорите о безнадежных делах, то, наверное, вы по адресу, потому что как раз именно меня и назвали несколько журналистов в разных публикациях «Адвокат по безнадежным делам». Ну и что, что они безнадежные? Если я вижу правильную правовую позицию, я ее должна отстаивать, а иначе я не отвечаю требованиям своей профессии. Нет, я решительно не согласна с вами.
Нет, может, наш радиослушатель намекал на другие случаи, например, Павел Астахов, ваш коллега, взялся защищать полковника Буданова на последней стадии. Вынужден был повторять всю ту вот ерунду, которую внушали командующие.
И Буданова мы будем защищать, и любого человека, совершившего или не совершившего деяния, мы будем защищать потому, что это конституционная наша обязанность, это конституционная обязанность государства обеспечить ему полноценную защиту, потому что у любого человека есть свои обстоятельства, о которых... профессиональный адвокат должен напомнить суду.
Слушаем вопрос от Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
13 человек журналистов претерпевших, то есть объединенных. Теперь старое гонение началось на адвокатов. Ну а нам, простым смертным обывателям, это закон, 58-я статья, то ли еще будет. 37-й год грядет.
Ну вот наши некоторые эксперты сравнивают действительно с положением адвоката во времена тоталитаризма. Так ли далеко зашло дело слово Карине Москаленко?
Я не думаю, что во времена тоталитаризма, если иметь в виду 37-й год, действительно, адвокаты могли поднять свой голос в защиту, скажем, политически преследуемых людей. Сегодня мы это делаем, сегодня мы имеем возможность участвовать в делах без так называемого пресловутого допуска к особым делам, и у нас возможности возросли, но у нас возросла и ответственность, и опасность нашей профессии. И, конечно, если вы этого опасаетесь, наверное, не стоит участвовать в такого рода делах. Можно, в конце концов, вести гражданские дела. Но если к вам однажды пришли, вы не сумели отказать, и вы последовательный, честный человек, да, вы ведете эти дела, да, вы рискуете. И в этом смысле ситуация лучше, чем в 37-м году, потому что, как я себе представляю, Ходорковского, ну, никто бы не стал даже так долго судить и возить. Бы с ним никто не стал. А сегодня устраивают пусть и не настоящий суд, пусть спектакль, но все-таки вынуждены соблюдать хоть какие-то нормы. А у нас есть возможность собрать материал о том, насколько несправедливо это судебное разбирательство. Поэтому в чем-то стало лучше. Но то, что никогда еще не было таких гонений против адвоката, когда уже нам позволили, что называется, работать по этого рода делам, да, это факт. Я думаю, что в каком-то смысле стало хуже. И уж во всяком случае, я начинала работать в брежневские времена и участвовала тоже в непростых делах. Я никогда не испытывала такого давления. Никто никогда не позволял себе обращаться с адвокатом таким образом.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир. У меня очень коротенький экскурс, и хочется услышать комментарий от уважаемой мной Карины Москаленко. Вы вот, Владимир, перечислили несколько фактов, вот на лодка Курск, Трипашкин, Политковская. То есть спектр всех этих событий, мы все видим прекрасно, высвечивается одна зловещая фигура. Мы понимаем, кто. Даже вот Карина Москаленко пострадала тоже по Ходорковскому. Вот это чистой воды месть. Теперь еще один маленький-маленький это продолжение. Я недавно был свидетелем живым на суде. Судили человека. Адвокат, мало того, что ему не доказали вины, а адвокат доказал четко невиновность. Однако ж судья с прокурором дали человеку срок.
Объясняете ли вы происходящее месть Кремля, например, за его поражение в Страсбурге? Слово Карине Москаленко.
Я не могу основываться на предположениях. Это вот уж такая профессия. Юрист, он должен основываться только на фактах. Но, конечно, подбор фактов дает основание считать, что мы теперь преследуемся. Кто мы? Вот те адвокаты, которые, не боясь, берутся за дела, где мы стараемся делать все возможное, профессионально возможное для того, чтобы защищать так называемые непопулярные личности. Непопулярные, я не могу сказать, что они абсолютно непопулярны, но они уж точно не любимы властями. И нас начинают преследовать. Да, конечно, это очень сильно похоже на то, что, наверное, с нами, нам хотят закрыть рот, нас хотят заставить перестать работать в этой области. Но это наивно, если это так. И тогда это слишком хорошо видно. Я вот все-таки надеюсь, что наши власти, ну, не такие глупые, что ли, я не могу, даже если они противники иногда по некоторым делам, вот именно власть, то я все-таки исхожу из того, что у меня умный противник, а вот жизнь-то показывает, что действия властей очень непоследовательные и достаточно глупые.
Слушаем вопрос из железнодорожного от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, что ситуация в России с нарушением прав человека — это не сугубо российские отдельные случаи. Мне кажется, все более согласованно. Вот смотрите, что произошло. Несколько месяцев назад, когда была эта ситуация с разгоном, с первым разгоном марша несогласных, эта новость очень быстро, почти незаметно прошла по средствам массовой информации Америки, Англии, других стран. Все затмило какое-то чудовищное преступление с маньяком.
Велик ли интерес в России и международного сообщества? Вы находитесь в Вене на международном форуме «Слово Карине Москаленко».
Да, огромный интерес к этому вопросу. Сегодня и вчера эти вопросы обсуждались. И о чем думают вот представители государств, которые сегодня заседали на совещании ОБСЕ и вчера тоже. Понимаете, Россия в этом случае дает очень плохой пример окружающим странам. Ведь не секрет, что соседи России, они прислушиваются, присматриваются к российскому опыту. И, к сожалению, не всегда не самый лучший опыт перенимают.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Карина Москаленко. Обсуждаем тему давления на адвокатов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Адвокатская палата Москвы будет добиваться отмены решения Тверского суда, давшего согласие на возбуждение уголовного дела против известного адвоката Бориса Кузнецова. Об этом Радио «Свобода» заявил президент палаты Генри Резник. Сам Кузнецов, которого обвинили в разглашении гостайны, считает, что его преследуют за защиту неугодных власти людей. В России распущены уже 4 партийных объединения. Сегодня Верховный суд признал законной ликвидацию социал-демократической партии. Борис Березовский назвал обвинения, выдвинутые против него в Бразилии, беспочвенными и заявил, что это продолжение направленной против него кампании Кремля. В городе Судак произошли столкновения крымских татар с милицией. Конфликт начался в пятницу утром, когда около 50 человек собрались у городской администрации. Они требовали передать татарской общине часть земель и настаивали на встрече с мэром. В России впервые опубликован черный список экстремистской литературы. В него вошли 14 названий. В Ростове-на-Дону в старом жилом доме рухнул балкон второго этажа. Погибла 3-летняя девочка, ее родители госпитализированы с тяжелыми травмами. Все они стояли на балконе в момент падения. Соединенные Штаты удваивают вознаграждение за поимку Усамы Бен Ладена по решению Сената США. За арест лидера Аль-Каиды или за сведения, которые позволят поймать его, будет выплачено $50 миллионов. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хассан. На юге Афганистана произошло столкновение с талибами. 10 боевиков убиты. В Пакистане продолжаются массовые антиправительственные манифестации. Радикальные исламисты и их единомышленники протестуют против недавнего штурма Красной мечети в Исламабаде. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня стали известны подробности о намерении адвоката Бориса Кузнецова не возвращаться в Россию из-за откровенного преследования со стороны правоохранительных органов. О фактах давления на адвокатов беседуем с Кариной Москаленко, она у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы от КПРФ, адвокат Юрий Иванов, часто сталкивался с давлением государства.
Я могу сказать, работал в советское время и в сегодняшние дни, 35 лет адвокатской судьбы за моими плечами, я вам скажу, что в советское время я ощущал меньшее давление государства, чем сейчас. Поэтому то, что родилось понятие «басманное правосудие», это абсолютно справедливо. Это басманное правосудие не признает никакую адвокатуру. В 37-м году я не жил, и поэтому с этими годами я не сравню. Но если брать 70-е и 80-е годы, сегодня, то сегодня адвокатура находится, на мой взгляд, в более тяжелом положении. Кроме того, вот характерна одна из особенностей. Адвокатура не пытается, на мой взгляд, бороться за свои права. Адвокатура старается отстоять своих членов. Городская коллегия по юкосовским адвокатам, там, по Шмидту, она много раз занимала такую достаточно правильную принципиальную позицию. Она старалась не отдавать своих членов на поругание. Руководство адвокатуры не ставит больших проблемных вопросов перед государством. В основном занимаются улучшением собственной структуры, улучшением финансового положения адвоката. А вот принципиальные вопросы защиты, к сожалению, на нуле.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, к сожалению, у меня такое ощущение, что это начало кампании по распространению вот этой вертикальной власти на адвокатуру, и она должна быть, по мысли властей, встроена в эту систему. Но какие возможности у адвокатуры противодействия, реальные возможности противодействия, как к этому относится зарубежная общественность, как дела с Ходорковским? Спасибо.
Да, слово Карине Москаленко. В случае с журналистами, например, есть Международная конфедерация журналистов, которая способна проявить солидарность с гонимыми коллегами в России, а как в адвокатском случае?
Ну, в адвокатском случае есть очень много возможностей. Например, я являюсь комиссаром Международной комиссии юристов, и все случаи гонения в отношении не только адвокатов, прокуроров, судей, они все передаются в Международную комиссию юристов. Международная комиссия юристов высказывает свою озабоченность, она направляет письма и пресс-релизы главным лицам в государстве и требует, чтобы юристы в связи с осуществлением их профессиональных обязанностей не были преследуемым. Это, между прочим, действует. Иногда проводятся акции, когда правительство той или иной страны получает целый вал обращений, там, руки прочь от такого-то судьи или от такого-то адвоката. И это действует, это действует. Другое дело, что нам бросают обвинения в том, что голос адвокатуры сегодня не очень хорошо слышен в России. Вы знаете, я сама придерживалась такого мнения, мы очень много спорили об этом с Генри Резником, но в какой-то момент я поняла, что делает адвокатура. В особенности хорошо я это поняла, когда вот в отношении меня были сформулированы эти обвинения. Вы знаете, никаких бурных кампаний адвокатура не устраивала, но она устроила очень интересное мероприятие. Она предоставила возможность представителю Генеральной прокуратуры полностью мотивировать свою позицию. Больше часа представитель Генеральной прокуратуры отвечал на вопросы. Я отвечала, мой представитель Юрий Шмидт тоже отвечал на вопросы. И это был образец такого состязательного производства. Это, жалко, что эта процедура закрыта. Это было бы просто интересно, как культурный образец вообще состязательности в процессе. И вы знаете, они вынесли очень хорошо грамотно мотивированное решение. И что сделала прокуратура? Да больше ничего. Трудно противостоять вот этой профессиональной логике. И я думаю, что, может быть, и не так хорошо слышен голос адвокатуры, но то, что она борется за каждого своего члена, это очень важно, это очень хорошо.
Адвокат Андрей Пахмелкин, член независимого экспертного правового совета, считает порочной саму систему.
Дело, так сказать, не в организации адвокатуры, там не в тех попытках, которые предпринимаются, чтобы держащие контролировать работу адвоката со стороны государства. Дело в том, что адвокат сегодня в судебном процессе, ну вообще в уголовном процессе, он существует бесправно абсолютно. Систему правосудия не изменить, если не изменить отношение государства и общества. Какие-то конкретные, так сказать, там процессуальные или организационные шаги, они абсолютно ничего не дадут. То есть дело, так сказать, не столько в законе, даже не столько в практике его применения, сколько во взаимоотношении общества и государства.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне представляется эта история с адвокатами достаточно логичной. Если проследить, смотрите, весь этот процесс, ну, по существу запрета на партии, запрет по существу, опять же, на выборы, то есть это профанация их. И вот теперь вот сейчас вот адвокаты, то есть уничтожаются системообразующие, в общем-то, элементы. Я не думаю, что это, ну, что это специально делается. Я думаю, что это люди сейчас, которые у власти, просто не способны к обучению. И я не знаю, к чему это потом приведет. Спасибо.
Ну, власти сейчас вроде бы юристы. Как вы считаете, Карина Копуна?
Я бы сказала, что адекватный ответ на эти процессы мы можем видеть из решения Европейского суда. Я считаю, что обращение в Европейский суд – это, конечно, не панацея от наших бед. И, конечно, Европейский суд не может заменить по всем вопросам национальные суды. Но то, что основные тенденции нарушений прав человека выявляются именно при анализе рассмотренных Европейским судом дел, это точно. Ведь большинство дел – это отсутствие справедливого судебного разбирательства, неисполнение судебных решений, незаконное и необоснованное содержание под стражей. Это сейчас новые дела. Вот недавно мы зарегистрировали с Гарри Каспаровым второе дело, касающееся его задержания, марша несогласных и так далее. А ведь года два назад мы уже обратились с результатами рассмотренных в Российской Федерации дел по незаконности проведения избирательной кампании. В том смысле, что закон и Конституция говорит о равных и справедливых выборах, а мы таковых выборов не имели. И, может быть, вот к этим выборам уже мы получим какое-то предварительное хотя бы решение Европейского суда. Потому что доступа к информации все партии не имели, не было равноправия, и, значит, не было равноправных и равных и справедливых выборов. Вот такого рода дела появляются. Появляются дела, касающиеся свободы слова, свободы выражения, и появляются дела, касающиеся свободы ассоциации. Я бы сказала, что эти новые дела будут очень интересны в решении Европейского суда, но, конечно, они не способны изменить ситуацию в Российской Федерации, но способны высветить проблемы, системные проблемы и нашего правосудия, которое не может восстановить нарушенные права, и нашего общества, болезни нашего общества.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос Галине Москаленко. Вот вы сейчас находитесь в Вене, да? И вот недавно Зорькин выступил с таким как бы заявлением, что ограничить надо наших граждан с обращением в Европейский суд. Знаешь, что у нас судебное производство очень довольно-таки, ну, можно сказать, мягко, необъективно, да? Вот. И вот это ограничение, не является ли вот это как бы выступление Зорькина, преследование адвокатов, как бы, ну, такой как бы уже политикой нашего государства в ограничении прав наших граждан, это раз. И второе, известно ли об этом выступлении международных, ну, среди международных там юристов и прочее, как они относятся к этому моменту, чтобы к такому процессу, чтобы ограничить наших граждан, ну, в их борьбе за свои права, к справедливости.
Он, по-моему, предложил увеличить сначала возможности на родине отечественного правосудия и потом уже усложнить действительно процедуру передачи сразу в суд слова Карине Москаленко.
Вы знаете, пресс-центр Конституционного суда, отвечая на вопрос «Новой газеты», о содержании выступления Валерия Дмитриевича, ответил, что его поняли журналисты с точностью до наоборот. И я хочу верить в правдивость этого сообщения, исходя вот из чего. Действительно, то, о чем говорил Валерий Дмитриевич Зорькин, это то, что российская судебная система должна стать эффективным средством правовой защиты. Он говорил о том, что абсолютно необходимо сделать так, чтобы надзорные инстанции рассматривали обращения российских граждан настолько эффективно, чтобы людям не приходилось обращаться в Страсбург, они могли бы решить свои проблемы в своей стране. И эту часть его выступления я могу только поддержать. Я надеюсь, что ничего другого он таки не имел в виду. Но если это так, если действительно планируется создание какого бы то ни было рода законов, затрудняющих доступ в Европейский суд, то это абсолютно бесплодные попытки. Я об этом рассказала в интервью «Новой газете», и я подчеркнула, что какие бы законы внутри государства не принимались, если Европейский суд считает, что судебный надзор – это стадия, не является пока, во всяком случае, если она будет являться эффективным средством правовой защиты, это хорошо, но если на сегодняшний день она таковой не является, Европейский суд все равно примет обращение российских граждан и будет рассматривать, независимо от национального законодательства, потому что когда есть противоречие между стандартами, то действуют международные стандарты. И это говорит, об этом говорит наша Конституция, это говорит наш закон, наш с вами российский закон. И правильно говорит, кстати.
Адвокат Владимир Краснов, защитник Платона Лебедева, подтверждает факты давления на адвокатов.
Что касается отношений адвокатов и власти, они всегда были тяжелыми. В советские времена там были свои сложности, в сегодняшней ситуации другие сложности. И адвокаты, которые участвуют в достаточно громких делах, пользуются таким повышенным вниманием со стороны процессуальных оппонентов, скажем так. И это внимание не всегда находится в правовом поле. Мы это чувствуем по своему делу Ходорковского-Лебедева, где было масса примеров, где адвокатов провоцировали, преследовали и так далее, и так далее. Поэтому мне бы хотелось пожелать коллеге выйти из этого положения с честью. И я уверен, что адвокатское сообщество поддержит его, если там действительно не было его стороны какого-то грубого нарушения, в чем я очень сомневаюсь, потому что человек очень опытный. Я не думаю, что он пошел бы на какие-то нарушения закона.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что поводом нашего разговора с Кариной Москаленко является преследование адвоката Бориса Кузнецова. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Продолжить разговор.
Please, hold on for a while.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Артема.
Здравствуйте. Если можно, реплика и два коротких вопроса. Один адвокату, другой ведущему. Вот Кремль своими дурацкими преследованиями адвокатов делает все, чтобы подтвердить слова Березовского о том, что в России правит мафия ниже среднего уровня из лавочников, извините, предпринимателей, вроде нового министра обороны. Это во-первых. Во-вторых, что в Кремле в окружении Путина есть люди Березовского, которые на его деньги делают все, чтобы выставить Кремль в дурацком виде. И в связи с этим вот вопрос адвокату, а Ходорковскому по аналогии с Березовским. Вот и по-нашему, и по-бразильски Березовский одинаково подлежит суду за отмывание денег и другие экономические преступления. А если бы Ходорковского судили не по нашему законодательству, а по бразильскому, это вопрос адвокату, то результат был какой бы? И сразу вопрос ведущему. Можно, да?
Пожалуйста.
Скажите, вот то, что происходит в стране в последнее время, если ставить вопрос ребром по-пушкински, как известный пушкинский вопрос, уж не пародия ли он, Путин, на батька Лукашенко? Если у батька Лукашенко получилось в Беларуси, то Путин решил, что и в России все это получится. Может, этим все можно объяснить, вот то, что происходит в стране в последнее время?
Ну, мы не пытаемся объяснить, пытаемся просто поставить проблему того, что происходит в стране. Ближе к концу президентского срока, который, напомню, истекает в марте следующего года, увидим, насколько схожи биографии нашего президента и белорусского. А теперь вопрос Карине Москаленко. Как, по-вашему, иным бы был приговор владельцам ЮКОСа в Бразилии?
Знаете, я совсем не знакома с бразильской судебной системой, но я вам скажу про обвинение Ходорковского в так называемом отмывании доходов. Оно абсурдно от начала до конца. Я понимаю, что я адвокат, вроде бы я по-другому-то и не должна была бы сказать, но судите сами. Идея состава преступления, отмывания, легализации дохода заключается в том, чтобы грязные, черные, непрозрачные, какие угодно, нелегальные деньги, которые те или иные преступники получают от продажи наркотиков, от продажи оружия или, я не знаю, в результате других вот таких тяжких преступлений, их после этого каким-то образом пытаются легализовать и сделать так, чтобы они оказались внезапно на официальных легальных счетах. Ну как можно обвинять в легализации доходов те самые деньги, которые были на открытых счетах, которые прошли любые виды и формы отчетности? Это обвинение абсолютно абсурдно. Я думаю, в Бразилии или в Мексике, или в Индии, но с индийской судебной системой я получше знакома, или в Британии тем более. Ну, не встал бы вопрос о таком, о привлечении к уголовной ответственности в отсутствии состава преступления. Другое дело, что я не могу вам более точных сведений дать по обвинению Ходорковского. Я могу говорить только о том, что знают все, и я говорю об этом, потому что меня-то лично предупредили об уголовной ответственности за разглашение любых сведений, причем по делу, по номеру дела, о котором мне вообще ничего не известно. Если вы знаете эту трогательную историю, когда под угрозой снятия меня с рейса меня просто заставили в городе Чите подписать эту подписку. Причем я это сделала сознательно в итоге. Я это подписала, и я написала, при каких обстоятельствах от меня вымогали эту подпись. То есть практически я становлюсь заложником. Любое мое слово, если довести эту идею до абсурда, может стать причиной моего уголовного преследования. А, кстати, вы знаете, за что Бориса Кузнецова-то преследует? Вы знаете суть
этого абсурдного обвинения? Об этом говорим, что он подал в Конституционный суд жалобу, приложил документ, а вот и этот документ сочли разглашением государственной тайны.
А вы знаете, что этот документ не мог быть вообще предметом государственной тайны, потому что он свидетельствовал о получении сведений незаконным путем. А закон о гостайне говорит, что сведения, полученные незаконным путем, вообще не могут засекречиваться. Поэтому-то он и обратился в Конституционный суд. Вы можете себе представить, так сказать, уровень правового нигилизма, если не сказать цинизма, со стороны властей, когда они за это привлекают к уголовной ответственности.
Да, но мы напомним, что другим неузвращенцем недавно стала Манана Сломазян, которую по гражданскому делу, которой арестовали счета огромной организации «Интерньюз», где было несколько тысяч сотрудников и учащихся, практически ее уничтожили и выдавили ее из страны. То же самое, примерно та же самая схема. Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый день.
Галина Акоповна, у меня к вам два вопроса. Первое. Вот когда назвали Кузнецова, он рассуждал, какие дела могут быть вызваны его преследованием. Выяснилось, что он ведет очень много знаменитых дел. Тоже можно сказать, вот о Резнике, о вас, о Трунове. Ну, все время они упоминаются. Скажите, пожалуйста, как вот все это устроено, что один человек может вести столько дел? Он что, как целый командир полка? А второе. При советской власти были адвокаты, которые в политически важных делах уговаривали подзащитных признаваться, чтобы потом получить снисхождение. Были ли они как-то осуждены в начале 90-х годов? И известно, и существует и сейчас такая практика.
Ну, сейчас недавно, или как вчера, Борису Березовскому дали государственного адвоката, который дословно сказал, что ему пофигу, это дело Аэрофлота, и он не собирается своего подзащитного защищать. Слово Карине Москаленко.
Ну, начинаю с первого вопроса по поводу командира полка. Я, конечно, не командир полка, но, наверное, я создала, если можно так выразиться, свою школу. И начала я создание этой школы еще с 1994 года, когда я предложила своим коллегам заниматься делами, связанными с нарушением прав человека, и обращаться в Комитет по правам человека ООН и Европейский суд, который вот должен был в то время уже стать для нас судом, чью юрисдикцию мы собирались признать. И в это время, вот 12-13 лет тому назад, мы начали эту работу, и за это время, конечно, люди о нас очень много знают. К нам обращаются по самым тяжелым, самым, как мы говорим, безнадежным делам. И это, да, вот эта вот категория дел, это тот же Игорь Сутягин, это те же дела о пытках. языках фамилии я вам могу назвать, но они вам ничего не говорят. Это обычные наши с вами сограждане, которые почему-то шли по улице и почему-то, например, не понравились нашему милицейскому сотруднику и стали вдруг жертвой, например, пыток. И вот они приходят к нам. И эти дела постепенно становятся знаменитыми. Не потому, что эти люди были знамениты, а просто потому, что мы добиваемся выигрыша этого дела в Европейском суде. И наша известность, она сейчас нам, собственно говоря, очень сильно затрудняет жизнь, потому что к нам идут и идут тысячи людей. И я не командир полка, но я, наверное, лидер определенной группы юристов, которые занимаются этими непростыми делами. А отказывать, трусить в этой ситуации, мне кажется неуместным. Я думаю, что если уж взялся за гуш, то не говори, что не дюж. И приходят к нам, да, люди, и, в общем, мы не отказываем им, и даже выигрываем их дела. Но не в России, к сожалению. Это то, о чем говорил Валерий Зорькин. О том, что необходимо, чтобы люди находили правду в своей стране. В этом смысле я с ним согласна. Что касается второго вопроса, да. Я не знаю случаев, когда вот в 70-е я начинала годы работать, 80-е годы были непростые годы для адвокатуры, конечно, таких гонений никогда не было. Одно единственное частное определение в мой адрес отменили вместе с приговором, хотя на том конце стола был так называемый потерпевший капитан КГБ. И это по тем временам было сложным делом. И я действительно получила частное определение, будучи еще совсем молодым адвокатом. Но адвокатское сообщество не только меня отстояло, еще мы и приговор отменили в порядке надзора, и человек освобожден был из-под стражи. То есть не было такой безнадежности ситуации. Сегодня мы чувствуем себя намного менее защищенными, а суды позволяют себе разговаривать с адвокатами и командовать ими и так далее. Но я сегодня больше сталкиваюсь с тем, что так называемые адвокаты, я их называю перерожденцами или оборотнями, которые пришли из следствия, постоянно поддерживают связь со своими бывшими коллегами, рекомендуются нашим будущим клиентам в качестве лучших адвокатов, уговаривают своих подзащитных согласиться со следствием. Вот сегодня это страшная категория дел, потому что потом человеку помочь почти невозможно. Вот адвокат-предатель, такой вот переодетый, что ли, адвокат, который вовсе даже не адвокат, мне страшно, что он называется одним со мной словом, он делает ситуацию человека впоследствии просто безнадежной. Вот такие случаи я знаю, но привлечь этих адвокатов к ответственности практически бывает невозможно. Почему? Ну что ж, это и вопросы адвокатской этики, и вопросы доказательств.
Адвокат Елена Лукьянова, представитель КПРФ в Верховном суде на процессе о фальсификации думских выборов, встревожена ситуацией вокруг своих коллег.
У нас арестован адвокат Александр Стецовский, который находится с февраля месяца, даже не в СИЗО. В СИЗО его не взяли. Он находится в тяжелейших условиях, в изоляторе временного содержания. Мы знаем, что это заказное дело. Его обвинили в том, что он нанес телесные повреждения женщине. Это женщина, жена советника Чайки. Идет совершенно обвинительный уклон. Это чудовищно. Адвокатское сообщество, повторяю, наколено до предела. В данный момент права адвокатов очень сильно подавляются. Есть попытки вернуть времена к ограничению прав адвокатов, пока они не увенчались успехом. В целом, состязательности сторон в современном процессе в суде нету. Это взаимоотношения обособившейся правоохранительной системы, которая уже, на мой взгляд, обособилась и от государства, в том числе и прокуратуры в первую очередь.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Коротко. Огромное спасибо Карине Москаленко за то, что она есть, и желаю ей здоровья и ее семье. Спасибо Владимиру за приглашение. Следующий вопрос. Что Карина Москаленко думает об отказе аудиторской компании от своих дел? Раз. Теперь, по-моему, Кузнецов ведет какое-то дело какого-то адмирала, который продавал какие-то корабли, он как бы спасает его. Это тоже имелось в виду, помимо Курска, какого-то адмирала. И, может быть, напомнить руководству нашей страны, что им тоже как-нибудь понадобятся адвокаты.
Да, вот ослабила ли ваша позиция, вот перемена позиции ПрайсуотерхаусКупера?
Я не считаю. считаю, что позиция наша ослаблена. Это очень досадный факт, но я считаю, что факт давления на них столь очевиден. Ведь вы обратите внимание, о чем они говорят. Они говорят о том, что они вынуждены отозвать свое заключение, потому что те данные, которые они исследовали, прямо противоречат тому, что говорит Генеральная прокуратура. И в этом они правы. Да, действительно, противоречия есть. Но они не сказали, что Генеральная прокуратура права в своих выводах. Вот и все. И тогда вынужденность их действий столь очевидна, что если иметь в виду независимый суд, то он это поймет. А если такового нет, то он не поймет это ни при наличии отозванного, ни при отсутствии отозванного заключения Pricewaterhouse. Вот и все.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, вот история с адвокатом Борисом Кузнецовым может ли послужить таким печальным уроком для других его коллег?
А вы знаете, это, конечно, сигнал адвокатскому сообществу. Спрячьтесь, залезьте в угол, сидите тихо, вам всем будет плохо. Вы видите, знаменитые страдают. А что с вами будет, а вас никто и не вспомнит. Понимаете, это сигнал обществу, сейчас это сигнал адвокатскому сообществу, что все вы не защищены. Поддаваться этому нельзя. Нельзя. И я считаю, что власти, они должны понимать, своими неразумными действиями они характеризуют не нас, адвокатов, а себя. Их безумие в части преследования адвокатов высвечивает их в таком свете, если бы они слышали сегодняшнее объяснение и наших властей, и попытки что-то там оправдать. Если бы они видели, как они выглядят со стороны. Ведь международное сообщество сокрушается по поводу их неразумных действий. И они будут отслеживать. Вот сегодня на совещании ОБСЕ было понятно, что они будут отслеживать судьбу каждого преследуемого, не только адвоката, правозащитника.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». О фактах преследования адвокатов беседовали с адвокатом Кариной Москаленко. Она была у нас на прямой телефонной связи. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы». Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы». Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.